эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 11 марта, понедельник, и сегодня говорим о таком. Национальный корпус против Порошенко. Выборы все ближе.
Шляхом своїх інформвійськ, скажімо так, представник якого зараз сидить справа від мене.
Останавливается и падает. Как поживает инфраструктура в Орло?
Позже причиной обрушения так называемые власти Макеевки назвали большое количество снега.
И самые популярные блины в Донецке.
С рыбой.
С вареньем. Малиновым.
Со сметаной.
Совсем люблю.
Новый цифровой мир, который меняет нас, наш образ мышления, привычки, способы коммуникации, все наше сознание. Это тема 16-го международного фестиваля документального кино «Докудайс.ua». В конце марта он пройдет в Киеве, дальше поедет по Украине. Как интернет поменял современные войны? Можно ли быть уверенным в чем-то в эпоху постправды? И в чем разница между цензурой в интернете на Западе и в России? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях программный директор международного фестиваля документального кино о правах человека «Докудайс.ua» Виктория Лещенко, а также эксперт школы цифровой безопасности ДСС-380 Павел Белоусов. Друзья, звоните к нам в студию. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временные ее оккупированные части, бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Россия усилила группировку войск в аннексированном Крыму, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу. На заседании Комитета Госдумы России по обороне министр заявил, что это обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море. Чем именно усилили группировку войск, российский министр не уточнил. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные намерены провести в аннексированном Крыму часть военных учений, в которых задействуют более 10 тысяч артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения. В ходе учений планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов «Искандер-М», «Бал», «Бастиона», реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. В штабе операции Объединенных сил сообщают, что российские гибридные силы с начала суток огонь на Донбассе не открывали. Согласно сообщению, предыдущие сутки также отличились сохранением режима тишины. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинскую сторону в обстреле накануне направления Ясиноватая-Авдеевка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на заседании трехсторонней контактной группы на прошлой неделе Украина договорилась об объявлении нового режима тишины на Донбассе с полуночи 8 марта. В Мариуполе 13-14 марта Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Жители города призывают без необходимости не покидать свои дома. В случае необходимости передвижения по городу жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В СБУ также напомнили, что на территории Донецкой и Луганской области, а также Автономной Республики Крым установлен красный уровень террористической угрозы. Жителя Днепропетровской области, воевавшего в рядах пророссийских боевиков, задержали на одном из блокпостов Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции. По словам правоохранителей, причастность мужчины к незаконным вооруженным формированиям выявили во время проверки документов сотрудники полиции. Подозреваемый с 2014 года проходил контрактную службу в подразделениях так называемой ЛНР, участвовал в боевых действиях вблизи Дебальцева, Желобка, Сокольников и на Бахмутской трассе. Мужчина передан в Службу безопасности Украины. Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Альбана в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. Об этом сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства. Список был дополнен Минкультом на основании обращения Службы безопасности Украины. На данный момент в список внесены 147 человек. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь со снегом, местами сильный. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 4 до 6 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, как интернет поменял современные войны. Участвуйте в нашем разговоре.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Столкновение возле администрации президента Украины и попытки прорыва в Черкассах к Петру Порошенко, представители партии «Национальный корпус». Как это оценивать? И чего ждать ближе к выборам? Об этом в эфире программы «Ваша свобода». Александр Лащенко говорил с главой пресс-службы партии «Национальный корпус» Романом Чернышовым и политическим экспертом Александром Палієм.
Перше запитання Романові Чернишову. Як я зрозумів сьогоднішньої прес-конференції, пане Романе, можна так сказати, що Національний корпус поставив ультиматум президентові Петру Порошенку?
Безперечно. Просто не було іншого виходу. І це вже третій, здається, тиждень, коли почали вимагати не тільки Національний корпус, а загалом громадськість. Просто Національний корпус виявився в авангарді цього протесту. Розслідування, і навіть не розслідування, а покарання вже винних у розкраданні військового бюджету. І за три тижні влада все, що зробила, це намагалася або дискредитувати тих, хто робив це розслідування, а саме Бігуса, шляхом своїх інформвійськ, скажімо так, представник якого зараз сидить справа від мене також. Спустити цю ситуацію на гальмах. Ми розуміли, що якщо Національний корпус не втрутиться і не перейде до більш рішучих дій, то справу дійсно можуть замовчати і переключити увагу там на щось інше. Тому справді це ультиматум. Ми зробили ультиматум, саме Андрій Білецький, народний депутат і лідер Національного корпусу, зробив ультиматум президенту, що ми даємо тиждень для того, щоб покарати всіх фігурантів цієї справи. Після чого, якщо цього не станеться, а ми розуміємо, що цього не станеться, ми виходимо 16 березня знову на акцію, аналогічну акцію на Майдані Незалежності, розпочнемо так, там, а куди підемо потім, це хай буде сюрпризом.
Пане Олександре, Олександр Палій, політичний експерт, я не буду жодним чином називати ніяким представником ніяких інформаційних військ. Ваша оцінка політична, звісно, скажімо так, того, що відбувається, я так розумію, матиме продовження, не виключено.
Політична оцінка така, що у нас на сьогоднішній день є один кандидат в президенти, який реально може виграти війну в Росії, який реально її виграє, який фактично з попелища, в тому числі підняв Збройні Сили України, і реально має ту компетенцію, щоб накладати санкції на Росію, вигравати в Росії і перемагати. Те, що відбувається. І, звичайно, що різноманітні внутрішні і зовнішні вороги нашої країни намагаються поставити нам некомпетентне керівництво країни в цю виборчу кампанію, яке зільє все, яке все розпродасть і яке фактично буде маріонеткою Росії і загнати нашу країну під владу російської маріонетки, в остаточному рахунку під владу Кремля. І тому роздмухуються такі історії абсолютно на рівному місці.
Перепрошую, давайте зафіксуємо, пане Олександре, те, що от Гладковський, Олег, колишній вже заступник секретаря РНБО, до речі, звільнений Петром Порошенком, президентом. Абсолютно. Його син Ігор, ви вважаєте роздмуханою історією?
Ні, Ігор, історія не роздмухана, якщо вона існує з 15-16 року в слідстві. Але вона виникає перед виборами. Раз. А по-друге, все, що міг президент відповідно до своїх повноважень, він зробив. Він відправив відставку Гладковського, він не суд, навіть не прокуратура.
Друзья, полную версию этой программы «Ваша свобода» вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Останавливается и падает. Украинская промышленность, которая осталась на неподконтрольной территории Донбасса, не только почти прекратила свою работу, на ней учащаются аварии. Зимой все списывали на снег, но наступила весна, а обвалы продолжаются. На днях в Донецке обрушился мост сортировки на шахте Скачинского. Каковы причины обрушения и были ли пострадавшие, неизвестно. С начала года известно как минимум о 6 обрушениях на промышленных объектах в Ордло. Алексей Виноградов продолжит.
В первых числах января дважды обваливались крыши над цехами крупных металлургических комбинатов Макеевского и Алчевского. В первом случае информация об этом появилась в социальных сетях со ссылкой на работников комбината, а позже появились и несколько фотографий из цеха. Также в комментариях говорилось, что никто из работников не пострадал, но плиты упали всего в нескольких метрах от машинистов кранов. На Алчевском медкомбинате обвалилось 900 квадратных метров крыши. Об этом писал пользователь Твиттера Некромансер. По его словам, крыша находилась в аварийном состоянии, обошлось без пострадавших. Напомню, что и Макеевский, и Алчевский медкомбинаты были национализированы группировками Ордло и перешли под управление компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. 11 января в Макеевке обрушилась металлическая крыша торговых рядов на территории центрального рынка. Травмы получили четверо людей. Позже причиной обрушения так называемые власти Макеевки назвали большое количество снега. Такую же причину указали в так называемом МЧС ЛНР и при обрушении крыши троллейбусного депо в Луганске. Происшествие произошло 18 января. Внутри здания находилось два человека, они не пострадали. 16 января в Стаханове обвалилась крыша вагоностроительного завода. Об этом сообщали в так называемом МЧС ЛНР. Обрушились железобетонное перекрытие заготовительного цеха. Площадь обрушения 500 квадратных метров. Во время падения крыши в цехе находился охранник, но он не пострадал. А вот 28 января в оккупированной Горловке погиб сотрудник машиностроительного завода. В одном из цехов предприятия обвалились стены. Под завалами нашли тело работавшего там слесаря. На это предприятие также водилось внешнее управление группировкой ДНР. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Новый цифровой мир, который меняет нас, наш образ мышления, привычки, способы коммуникации, все наше сознание. Это тема 16-го международного фестиваля документального кино о правах человека «Докудейс.UA». В конце марта этот фестиваль пройдет в Киеве. Дальше некоторые фильмы проедут по Украине. Как интернет поменял современные войны? Можно ли быть уверенным в чем-то в эпоху постправды? И в чем разница между цензурой в интернете на Западе и в России? Об этом мы не только поговорим в студии. У нас в гостях программный директор международного фестиваля документального кино о правах человека «Докудейс.UA» Виктория Лещенко. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также эксперт школы цифровой безопасности ДСС-380 Павел Белоусов. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, задавайте нам свои вопросы, высказывайте свои реплики. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Виктория, расскажите, пожалуйста, почему выбрали такую концепцию для фестиваля документального кино «Докудейс.UA» в этом году. Насколько вот тема это, да, цифровых прав, мы еще поговорим о том, что это такое, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, цифровой безопасности актуальна для Украины?
Тема, безусловно, актуальна для Украины, вообще не только для Украины, а для всего мира. Почему мы выбрали эту тему? Мы долго к этому шли. На самом деле мы выбираем темы где-то за год, за два вообще до фестиваля. Много причин. С одной стороны, нам это очень интересно, потому что мы с вами вроде такое поколение, а большая часть нашей команды вот 30+. То есть это такое поколение людей, которые вроде уже в этом времени, в новом времени, да, в интернете, во все дела, но все равно еще ощущают связь со старым.
Помнят, как было.
Да, помнят, как было. И поэтому это очень интересно, вот все эти изменения, трансформации отлавливать и изучать, и наблюдать. Ну и плюс то, что в Украине происходит в последнее время, непосредственно связано с интернетом в том числе.
Что вы имеете в виду?
Информационные войны, выборы, как наши политики с нами коммуницируют, все это происходит очень много там. Вот, поэтому, нам показалось, что это, действительно очень интересно.
Павел, чтобы наши слушатели понимали немножко, о чем идет речь, да, вот будет идти речь во время этого фестиваля Докудейс.UA о цифровых правах, о правах человека в цифровом пространстве. Что это такое, цифровые права? Вот, наверное, для многих наших слушателей это какая-то такая новинка, да, услышать подобные вещи. О чем речь?
Если так упростить, да, то это такие же права, как и в офлайне, такие же и в онлайне, да, это свобода там доступа к информации, да, то есть это не блокирование сайтов, не блокирование какой-то информации. информации. Это свобода выражения своих мыслей, да, что ты можешь спокойно о чем-то написать и так далее. Свобода на анонимность, свобода, ну, вот все, что мы на собрание, да, на общение, на выражение своих мыслей и самого себя и так далее. То есть все вот эти вот права, которые мы используем в офлайновой, да, повседневной жизни, они, в принципе, распространяются и на онлайн. Они немножко имеют какие-то специфику техническую, да, или специфику цифровую, но плюс-минус это все то же самое, только вот в интернете.
И зачем об этом говорить? Вот в Украине, наверное, нет проблем, да, с цифровыми правами, а в мире сейчас наблюдаются определенные тенденции их нарушения, их ограничения. Вот опишите круг проблем, да, круг вызовов в этом плане.
Ну, проблем очень много, на самом деле, и у нас, и на Западе, и везде. Это и блокировка сайтов, да, это и кибератаки, это тоже нарушение, скажем, права на мою приватность, либо на мою безопасность, да. Вот все вот эти вот вещи, которые происходят сейчас, атаки с помощью, не знаю, там, кибератак, влияния на какие-то, не знаю, заводы, на электростанции, да, когда можно выключить. Это все это, в принципе, отражается. Поэтому проблема есть, она будет еще усиливаться, потому что все электронизируется, цифровизируется и так далее. Все уходит в онлайн, и все вот эти вещи, они будут только, скажем так, усиливаться, да, все эти атаки, все эти ущемления, борьба за приватность, да, мы постоянно видим, какие утечки, да, информации, то есть информация о пользователях собирается и используется там большими компаниями как угодно.
Вы, да, в одном из интервью говорите о том, что Google, Facebook знают нас лучше, чем наши родственники, гораздо лучше, конечно, да, у них полная информация у нас. То, о чем мы стесняемся сказать нашим друзьям или родственникам, мы забиваем в поисковую систему. Кто-то пользуется Яндексом, кто-то Гуглом, да, но они все это собирают, никуда это просто так не девается, оказывается.
Конечно, да, и очень много подтверждений того, что даже если не предоставляют тебе по, там, не знаю, по европейскому законодательству управлять информацией о себе, да, удалить, например, накопленную информацию компаниями этими крупными, то очень часто эти данные не удаляются. То есть мы видим кнопочку «удалить», нажимаем, как бы удаляется, да, но на самом деле и исследователи это подтверждают, что все это хранится. Сколько хранится, как хранится, кто имеет доступ, кто не имеет доступ, то есть это все остается загадкой, и, соответственно, тоже эти вещи нужно урегулировать, да, это тоже наше право на мою информацию, ей распоряжаться, и если я ее удаляю, то, соответственно, компании должны удалять. Ну, то есть, в общем-то, очень много таких нюансов.
А зачем компании это делают? Зачем им эта информация о том, да, ну, вот какие магазины мы ходим, или какие у нас там ментальные расстройства, грубо говоря, да, зачем они это все собирают, этот массив огромной информации о конкретном, ну, вот простом человеке, как думаете?
Это деньги? Собственно, если алгоритмы или там компании знают любого человека досконально, да, все его, не знаю, потребности, все его там желания и так далее, могут их даже предугадывать очень часто, то это эти все данные можно продать рекламодателям. То есть, если, не знаю, рекламодатель будет знать, что я люблю конкретный там сорт, не знаю, там сока конкретного, то он мне покажет эту рекламу, я пойду ее куплю. То есть, мне нужно будет один раз это объявление показать, а не просто сходи в магазин, а сходи вот туда и выпей, купи то, что тебе конкретно нужно.
И это выборы, да, это не только это торговля, да, это еще и торговля идеями, да, это переубеждение человека.
Конечно, да, иногда бывает, что тебе создается, не знаю, такой мыльный пузырь, да, из рекламных объявлений или с того, и ты думаешь, о, действительно, может, мне это нужно. Оно, может быть, тебе и не нужно было, но ты на каждом шагу будешь видеть, тебе будет показываться эта контекстная реклама, по пятам за тобой ходить, и ты, в конце концов, это купишь. Либо, ну, очень много случаев, когда действительно компании предугадывали, да, сегодня я купил обувь, там, а завтра он мне уже будет рекомендовать, не знаю, чистящее средство, не знаю, там еще какую-то обувь. Ну, то есть вот эти вот все манипуляции, все вот эти вещи, конечно, направлены только на извлечение прибыли. Чем доскональнейше нас будут знать, тем конверсия от этой рекламы будет намного выше и, соответственно, прибыль выше.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Николай Киев. Я хотел уточнить. Вот вы в начале анонса программы прозвучал такой термин «время постправды». Что-нибудь об этом подробнее, где прочитать, раз. Второе. Какие антивирусы вы предложите по пунктам 1, 2, 3? Ну, кроме NOT32 и EZ. Это российские. Это второй вопрос. Третий вопрос. Почему у нас в состоянии информационной войны, то есть вы вот такие умные все айтишники, но предложитель для большинства населения, какой-то ресурс, веб-ресурс, за которым можно было все это детально прочитать, это три. Пожалуйста, спасибо.
Спасибо вам за звонок. Ну вот, наверное, к Виктории, чтобы не говорили в целом о постправде, я вот переадресую этот вопрос. Будет у вас в программе фильм «Открытие» под названием «Биллингкэт. Правда в мире постправды», что интересно, от голландского режиссера Ганса Пула. Вот он исследует, в частности, кейс Боинга MH17. Из описания стрічка занурює нас у неповторний світ колективу громадянських журналістських розслідувань, відомого під назвою «Біллингкэт». Розкажіть немножко об этом фільмі. Вот как найти истину в эпоху постправды? Дает ли этот фильм ответ какой-то однозначный на этот вопрос?
Ну, этот фильм дает ответ на этот вопрос однозначно, что возможно, да, возможно. Для этого есть много различных инструментов, и в частности, вот те люди, о которых мы говорим, Биллингкэт, это организация волонтерская организация таких общественных журналистов, занимается тем, что устанавливает эту правду, полностью базируясь на интернете, на соцсетях, на Ютубе, на геолокациях. То есть они были, ну, в мире стали известны тем, что они проводили такие вот такого типа расследования. Одно из наиболее резонансных в контексте Украины – это, безусловно, падение самолета MH17 на Донецк. И, собственно, они на Донбасс. И они как бы первые установили, ну, что все не совсем так, говорит русская сторона.
Доказали даже, можно сказать. Не установили, потому что там конкретные факты были приведены. Заявления-то и с украинской стороны, и со стороны вот западных стран были о том, да, что это не украинские, скорее всего.
Да, ну, то есть они это сделали, и это сделали даже раньше, чем голландские чиновники, да, как бы официально уже это заявили. И, собственно, это очень круто, потому что вот, ну, наличие этой организации показало, что время, ну, то есть фактически интернет изменил, дал возможность вот этой коллаборации горизонтальной максимально, то есть люди из разных стран очень оперативно могут все проанализировать, и любая информация, по сути, может быть проверена, любое утверждение, любая новость может быть разложена. И сейчас, ну, они вот помимо того, что ведут эти расследования, они делают очень много тренингов по всему миру, они, к сожалению, они известны больше как в журналистской тусовке, то есть, ну, широкая публика о них знает меньше. Но вот они и реально делают тренинги для журналистов, я знаю, они для BBC, например, делали тренинги, они несколько раз даже в Украину приезжали. Вот, и как бы вся их деятельность направлена на то, показать, что, в принципе, сейчас, ну, общество может контролировать весь этот процесс и разоблачать, ну, любые фейки.
Виктория, ну, постправда ведь это не про доказать, это про то, как верят люди, да, вот мы знаем, даже люди, ознакомившись с результатами расследования Биллингкэт, когда все воссоздано, да, воссоздан маршрут этой установки БУК из Российской Федерации на Донбасс и обратно, с фотографиями, с переговорами, люди все равно не верят, да, в то, что или отрицают причастности к России. Поднимается ли эта тема в этом фильме о, ну, действительно ли можно убедить человека, да, или найти эту истину в эпоху постправды, когда человек верит в то, что ему удобно верить?
Ну, я боюсь, что в этой ситуации мало чем можно помочь. Если человек хочет во что-то верить, то мы не можем его заставить этого не делать. Но мы можем помочь и предложить людям, которые готовы как-то думать иначе, предложить им какой-то сценарий, предложить им способ и доказательства, чтобы они как бы изменили, да, свои убеждения. Но это все равно какой-то выбор каждого из нас, и это очень классно, что в этом фильме «Биллингкэт» уже все мы видим, потому что там полностью как бы жизнь этих людей, и мы видим, что она достаточно непростая. Что...
Жизнь журналистов, имейте в виду, которые этим занимаются. Расскажите немножко, как они это делают. Они посвящают этому все свое время, да, они одержимы этим?
Ну, безусловно, да, очевидно, что это съедает очень много времени, очевидно, что их преследуют, да, один из них там подвергается тоже как бы нападению, и как бы это очень, ну, непростая жизнь, но тем не менее, в смысле, что да.
Павел, к вам вопрос тоже касательно вот того, как изменилось информационное пространство, да, отношение с информацией, с эпохой интернета. Вот что делать в эту эпоху постправды? Каждый, вы говорите, сидят в своем информационном коконе, и можно ли действительно найти какую-то истину, правду, какие-то, ну вот ваши советы, возможно, да, по поведению в поиске информации в интернете сейчас и самых частых ошибках, которые люди допускают?
Ну, тут что я могу посоветовать, как и вообще в потреблении информации, да, какой-либо, это разделять источники, смотреть источники, проверять источники. Конечно, много людей не идет дальше заголовка, да, увидели какой-то заголовок, как-то отреагировали, сделали свой вывод и все, и пошли дальше. Вот это, конечно, печально, да, и скажем, все и СМИ, ну, не все, многие СМИ, за этим гонятся, да, чтобы кликбейт и все вот эти вещи. Вот. Людям, конечно, нужно, я не знаю, посоветовать уменьшить количество источников, читать чаще новости, которые пишут профессиональные журналисты, а не какие-то там непонятные люди, да, смотреть, что за сайт, кто это постит, кто это репостит, кто это лайкает, потому что в наше время сейчас накрутить просмотры, накрутить лайки, накрутить вот это все стоит 3 копейки, вот, и, соответственно, таким образом манипулируют людьми. Ну, собственно, фейки так и работают.
Вот, поэтому... Я вот добавлю даже к вашим словам о том, что в Bloomberg недавно сообщали о том, что российские интернет-тролли, так называемые, да, они планируют вмешательство в выборы в США в 2020 году и меняют стратегию. Именно то, о чем вы говорите. Сейчас они будут не создавать контент новый, да, а создавать фейковых пользователей для того, чтобы накручивать эти просмотры, накручивать эти лайки и выводить определенные мысли, определенные посты в тренды. То есть сейчас на это ставит Российская Федерация, в частности.
Ну, до этой штуки уже, не знаю, лет 10, наверное, да, это все используется. Сейчас, конечно, поскольку проникновение интернета стало, скажем, более глубоким, да, в некоторых странах это вообще одно из прав фундаментального, да, на интернет, то, соответственно, эта вся история усиливается, и на это будет, конечно, больше ставки, потому что людей в соцсетях больше и так далее, и так далее. Вот, не знаю, завести там 1000 или 1 000 000 фейковых пользователей ничего фактически не стоит. Facebook ежедневно удаляет около 1 000 000 фейковых аккаунтов, которые регистрируются автоматически.
Вот Виктория немножко расскажет, кто этим занимается, да, если подобно, и такой фильм в программе DocuDays.
Как раз вот обсуждали, этот фильм называется Cleaners, чистильщики, прибиральники. Это, собственно, работа немецких режиссеров о том, как большие компании типа Google, Facebook и другие нанимают, фактически берут, то есть они как бы у них есть эти услуги по зачистке, цензурированию интернета на аутсорсе.
Потому что так дешевле, наверное.
Да, они нанимают. По фильму мы видим, что большая часть это филиппинцы, они получают сравнительно большие зарплаты по их меркам, и они сидят и день и ночь просто зачищают наши соцсети и просто интернет от изображений и текстов, которые не соответствуют каким-то нормам, принятым в компаниях. Но эти нормы устанавливают их топ-менеджеры, и тоже не до конца в них на самом деле уверены, и вот они сидят и много работают. Ну и как бы... Собственно, мы видим, что все эти решения принимаются достаточно ситуативно, что они спорные, что нет какой-то одной...
А вот опишите какую-нибудь сцену из этого фильма, да, которая вот демонстрирует подобные отношения, как чистят посты, да, или картинки в Фейсбуке, в Гугле, как это дело происходит. То есть сидит филиппинец, да, видит определенную вещь и удаляет ее.
Да, ну просто человек сидит, и они у него потоком идут, эти изображения, и он их клик-клик-клик-клик-клик, это очень быстро происходит, и его там делит. Там есть интересная такая штука, что они работают тематическим разным блоком, направлением, и один из них, например, из сотрудников их работал с суицидами. То есть, например, ну, очень много людей в сети, оказывается, выкладывают своих суицидов. И дело в том, что, оказывается, пока человек не начал буквально себя убивать, но даже если понятно из видео, что он это делает, ну, как бы они, по правилу, не могут прекратить этот эфир, или как это назвать, то есть, ну, тут есть какая-то эта тонкая грань. Ну, и пока он это делает, там много людей появляются, начинают это смотреть. Ну и в какой-то момент они, конечно, это все отключают. Но, в общем, человек, который этим занимался, покончил сам жизнь самоубийством на каком-то этапе, ну, это его коллеги как бы рассказывают.
Частичек, один из частичек.
Да, потому что, ну, очевидно, он не справился с тем количеством вот этой всей скорби и информации, которая на него, сквозь него прошла.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья! У перший день Великого посту вам бажає киянин. А я якраз вітаю інформаційні війни в інтернеті. А чому? От сейчас, к примеру, с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Леонид Ильич Брежнев, посмотрел 13 серий про спикера нашей Верховной Рады, мадам Геращенко. Вы знаете, действительно впечатляет, особенно когда она обнимает и целует Виктор Андреевич Ющенко, клянется ему до гробовой доски в любви. И то же самое это членкиня БПП. Сейчас у этой же ипостаси. Как вы думаете, а чему действительно вот вся информационная война дея в интернете против символа неврастении у Верховной нашей Зради?
Очень сложно сочиненный вопрос. Я думаю, мы не будем на него отвечать, но если захотят наши слушатели, наши гости как-то прокомментировать это все. Павел, вот как раз мы говорим об этом, об цифровой безопасности, о том, как интернет поменял войны, а в России происходят вот в эти дни буквально, да, такие достаточно серьезные события. 7 марта Государственная Дума приняла закон о обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от всемирной паутины. То есть многие говорят о том, что уже создается определенный Путин-нет. Ранее российским военнослужащим, что тоже, вот, наверное, как ответ расследователям Беллингкэт, запретили выкладывать свои фотографии в социальных сетях. Вот с вашей точки зрения, насколько это эффективно в интернет-противостоянии? Оправдана ли Россия действительно опасается за свой суверенитет, ограничивая в некотором роде свой интернет-трафик? Когда мы знаем, да, как вы сами говорите о том, что те же самые Google, Facebook, YouTube собирают, ну, огромное количество информации, они могут использовать это против, ну, определенных государств. Правильно ли делает Россия в этом плане, как думаете?
Ну, сложно сказать, конечно.
Но оправдано ли, оправдано ли?
Смотря какие цели они ставят. Если исходить или предполагать те цели, которые они ставят, наверное, оправдано. Насколько это будет реализовано или насколько это вообще возможно, тоже сложный вопрос, потому что какого-то технического решения, как это будет выглядеть, я не знаю. Мы знаем, как это устроено в Китае. У них стоит фаервол, куча своих сервисов, и за пределы этого фаервола, скажем, китайцы не могут ходить, но без там VPN и так далее. Вот как это они планируют сделать, вообще непонятно. И, скажем, прошлые примеры там, там, пакеты Яровой и так далее, немного на чего напринимали, но оно не работает на самом деле. Вот.
Даже либо... блокировка Телеграма тоже не работает.
Да-да-да, мы это все видели, поэтому пока сложно говорить, пока это только, скажем, закон, да, вот, сложно сказать, что из этого выйдет, но, наверное, хотят, но мне кажется, что это уже поздновато, да, если в Китае они, скажем, с интернетом строили всю эту инфраструктуру и так далее, то сегодня не факт, что это получится в России, плюс, там, не знаю, интернет со спутников, из космоса, условно, все вот эти вещи, как с ними будут бороться, тоже пока технически это все непонятно. Но думаю, что это просто такая, скажем, фундамент для этих всех вещей, и постепенно либо под это они будут как-то закручивать гайки компаниям, которые не перенесли данные по предыдущим законам, да, там Facebook и так далее, они, скорее всего, не перенесут туда эти данные. То есть какая-то вот попытка построения вот этого железного интернет занавеса идет, но технически пока сложно мне комментировать.
Виктория, в рамках фестиваля DocuDays будут не только фильмы показывать, да, но и проводиться круглые столы, обсуждения вот об этих цифровых правах в Украине. Вот какие вызовы стоят в Украине в цифровых правах? Какое место занимает вообще Украина во всем этом контексте, да, вот прав человека в интернете? Все ли нормально в Украине или какие-то, ну, вот все-таки шаги стоит предпринимать? Вот я даже читал аннотацию к вашим круглым столам, и там говорится о том, что вот Европа, да, она ограничивает некоторые действия в интернете, но сейчас правозащитники это критикуют, говорят, что это все не совсем правильно. Вот видите, у нас немножко курс дела, Павел, тоже подключайтесь.
Ну, вот этот корпус мероприятий, о которых вы говорите, это правозащитная часть нашей программы на фестивале, то есть это отдельно от кино, хотя оно вместе отдельно, то есть это вот куча обсуждений, встреч. Мне сложно прокомментировать, потому что я не готовлю эту часть программы. Я занимаюсь кино, поэтому, очевидно, это все имеет место быть, но я не смогу ответить на ваш вопрос.
Я могу от себя добавить единственное, скажем, почему я не очень верю вот в эти все регуляторы, да, потому что технологии развиваются намного быстрее, чем все вот эти бумажные вещи, законы и так далее. Введут блокировку одну, через 5 минут ты можешь открыть другой сайт и скопировать этот контент. Заблокируют интернет или, не знаю, еще там что-то, у тебя есть VPN, есть Darknet, есть все вот эти вот вещи, но технологии идут в десятки раз быстрее, чем все попытки, да, документально как-то это ограничить и так далее. Ну, я думаю, что будут попытки, скажем так, продолжаться попытки это все регулировать, и, наверное, кое-где они и нужны действительно. Вот. Но, скажем так, глобально что-то поменять или глобально что-то там запретить или глобально что-то разрешить не выйдет, потому что технологии всегда придумают способ это обойти. Мы уже это неоднократно видели появлением, там, не знаю, там тоже пиратство, да, показывает, как что можно распространять нелегальный контент там десятками способами. Ограничить это невозможно, как бы вы ни пытались или компании эти крупные не пытались, ну, То есть это кошки-мышки, как обычно. Вот. И что из этого получится? Я думаю, что выиграют технологии. Вот. Но борьба будет продолжаться. И вот эти вот попытки регулировать, где-то подкрутить, зажать и так далее, все-таки будут.
Виктория, а вот все фильмы, которые в программе «Сеть», да, которые о цифровых правах, они сняты не украинскими режиссерами. Да, украинские документалисты не интересуются этой темой пока еще.
Ну, менее.
А с чем это связано, как вы думаете? Вот сейчас другие вызовы, не дошла, ну, до украинских журналистов вот понимание важности, да, этой ситуации?
Ну, как бы, мне кажется, это вообще касается Украины, украинцев в глобальном смысле, что, к сожалению, или не знаю, не к сожалению, мы очень сильно зациклены на своих проблемах, на своем каком-то контексте, и, очевидно, у нас сейчас их очень много. И то, что интересовало украинских документалистов, ну, в принципе, сейчас, особенно ранее, это, естественно, война. Сейчас происходит некоторое смещение от тем военных к темам вот такой уже более личным, более персональным, к теме семьи, социума, вот это то, что начинает плавно происходить. К сожалению, я не видела пока что ни одного украинского документального фильма, который бы интересовался какими-то вот такими историями, касающимися технологий. Но я точно знаю, что есть перспектива к тому, чтобы они появились. То есть есть проекты, которые в этом направлении как бы думают. Так что я думаю, еще какое-то количество лет, и, возможно, они появятся. Тут надо понимать, что украинское документальное кино, оно достаточно молодое. Не так много лет прошло с того времени, как фактически государство стало поддерживать украинских документалистов, появились питчинги, появилось много возможностей, ну, у нас документалисты ездят много учатся за границей, принимают участие там, поэтому я думаю, что тут просто
вопрос времени еще.
Да.
Скажите, вот смогут ли увидеть фильмы, о которых мы говорим, в частности, и другие фильмы программы DocuDays на остальную часть Украины, да, и вот нас сейчас слушают, допустим, люди на оккупированной части Донбасса, которые, ну, возможно, не смогут поехать, да, на подконтрольную территорию. Можно, будет ли возможность увидеть эти фильмы каким-то образом? Может быть, они будут в онлайне, или вы будете ездить по городам Украины?
Ну, во время фестиваля, который проходит в Киеве, эти фильмы не будут в онлайне, эти фильмы будут показываться исключительно в кинотеатрах Киева. Но DocuDays — это не только киевский кинофестиваль, все мы знаем, это еще и путешествующий мандревной фестиваль, который обычно у нас проходит каждый год с 1 октября по конец зимы, по конец декабря. И там часть программы нашей, она действительно показывается в разных городах, селах и весях нашей страны. Мне кажется, что что-то, какая-то часть показов также проходит в Восточной Украине, но это, безусловно, происходит на подконтрольных нам территориях.
Последний вопрос к вам, Павел. Вы ограничили, очертили вот список вызовов, которые вот ожидают человечество, да, если в целом говорить, в связи с развитием интернета. Ну вот как поменяется человечество, вот где найти вот будет тот баланс, ту правду самую, да, или ту грань по сбору информации, если, как вы говорите, технологии неконтролируемы. То есть это уже вопрос какой-то этический. Тут сейчас люди сами себя должны будут контролировать. О чем стоит думать, задуматься людям?
Да, на самом деле, скажем, мы тут это должны и построить. У нас нет предыдущего опыта какого-то, да, потому что технологии, вот, скажем, в повседневной жизни существуют, ну, у нас там, не знаю, лет 10, наверное, максимум, да, там на Западе, может, 20-30 лет. Еще, конечно, ничего так не выкристаллизовалось, какие-то правила, какие-то этические нормы. Вот сейчас это выглядит в таком анархия, да, какая-то цифровая, вот. Кто-то собирает данные, кто-то ими торгует, кто-то еще регистрируют фейковые аккаунты и так далее, и так далее. Как это будет развиваться, посмотрим. Возможно, публичность, да, какая-то, открытие всех этих данных, обесценивание их, да, ну, фактически, когда ты выкладываешь все там про себя, сколько у тебя на банковском счету денег, не знаю, какой у тебя там пароль от почты и так далее, возможно, эти все вещи, когда так произойдут, то никто не будет воровать твой пароль от почты и твои, и не спрашивать, сколько у тебя денег, подсматривать и так далее. Кто его знает, как оно будет? Опыта нет, и мы должны это, в общем-то, благодаря такому фестивалю, да, я думаю, что у людей...
Обсудить хотя бы это, да, осознать, что происходит вообще.
Выбрать какой-то вектор, посмотреть, на что можно влиять, что работает, что не работает, где подкрутить, где договориться, где, не знаю, там, технологии отпустить просто и так далее. Вот мы как раз только становимся, скажем, да, вот этим всем.
Приглашаю всех, кто будет в Киеве в конце марта на фестиваль документального кино DocuDays.ua. У нас в гостях был программный директор международного фестиваля документального кино о правах человека DocuDays.ua Виктория Лещенко, также эксперт школы цифровой безопасности DSS 380 Павел Белоусов. Не переключайтесь.
есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш медиаобзор.
До президентских выборов в Украине Россия не будет нагнетать ситуацию на Донбассе. Но после выборов агрессия вполне возможна, поскольку это инструмент экономического воздействия и военного шантажа. Такое мнение высказал сайту «Апостроф» российский оппозиционный политик Константин Боровой. По его мнению, особенно если новый президент Украины начнет проводить экономические и политические реформы, это будет представлять опасность для России, что повлечет за собой новые военные действия со стороны Российской Федерации. Подобная ситуация была в Грузии в 2009 году, утверждает эксперт. Люди не меняются, именно поэтому мир с Россией невозможен. Это утверждает журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его словам, Владимир Путин находится у власти 20 лет. За это время он пересидел 3 американских президентов и твердо намерен пересидеть 4-го. За это время он привык, что вокруг сменяются правительства, режимы и архитектуры, а он остается. Как утверждает журналист, Путин – заложник своей картины мира, в которой Запад последовательно воюет против России, отнимает у нее зоны влияния и отказывается видеть в Москве столицу империи. В его сознании именно Запад начал эту войну, развалив СССР, отобрав страны Балтии, отколов Грузию и Украину. А сам Владимир Путин лишь восстанавливает статус-кво и дает сдачи. Какой смысл ему желать окончания войны, если любой компромисс для него поражение? Российская политика, как утверждает Казарин, обречена быть бессменной, покуда остается бессменным российский президент. Подробнее в материале «Достучаться до ЕС». Блогер Денис Казанский пишет о том, что книгу российского боевика ДНР Александра Жучковского «85 дней Славянска» можно охарактеризовать как явку с повинной. Автор без всяких условностей открыто пишет об участии России в войне. Как пишет блогер, сам Жучковский – одиозный персонаж, который придерживается откровенно нацистских взглядов. В 2016 году он прямо писал, что украинцев следует физически истреблять, поскольку существование украинской нации противоречит интересам России. Как утверждает Казанский, фанатики как раз и хороши своей прямотой. Там, где другие будут лгать и употреблять всякие эвфемизмы, фанатик будет прямолинеен и искренен. Поэтому книга Жучковского для украинцев особенно ценна. Книга наглядно показывает намерения людей, которые в 2014 году пришли из России в Украину, чтобы убивать украинцев. Книга Жучковского – документальное свидетельство того, что война на востоке Украины является военной агрессией соседнего государства. Свидетельство непосредственно непосредственного участника событий, что особенно важно, пишет блогер.
Продам медаль дорого. Бывший так называемый министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин выставил на продажу свою медаль за возвращение Крыма. Говорит, не хватает на жизнь. Стартовая цена медали – 1 000 000 рублей. Это около 400 тысяч гривен. Дарья Куриная расскажет больше.
На сайте Нумизмат.ру в аукционе «Коллекционные русские монеты и медали» появился лот «Медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014-м». Вот что сообщается в описании к лоту.
Медаль является негосударственной наградой благотворительного фонда святителя Василия Великого. Вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию. Представленный экземпляр медали был присужден Игорю Стрелкову.
На своей странице ВКонтакте Гиркин подтвердил, это действительно его медаль, и продает он ее из материальных трудностей.
Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малафеевым еще весной 2014 года до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу залатать имеющимися наличными средствами.
Написал Гиркин в комментариях на своей странице. Обращает на себя внимание фраза про донбасскую кампанию. Гиркин уже давно не поддерживает российскую пропагандистскую линию о якобы гражданской войне на Донбассе. В продаже наград даже таких фейковых нет ничего удивительного, говорит политолог Кирилл Сазонов. Ведь для тех, кто воевал за идеалы так называемой Новороссии и возвращения Крыма, все эти войны – не что иное, как заработок.
Крым сакральным для Российской Федерации является только в их СМИ. Для самих наемников Крым не более чем одна из точек, где они немножко заработали денег. То есть Крым, Сирия, сейчас Венесуэла, это для них не имеет никакого духовного значения. Просто работа, ничего личного. Это наемники. То есть для него Крым не имеет значения. Он не будет ездить в Херсонес, в музей. Он не будет ездить туда отдыхать. Он просто заработал денег во время оккупации, а теперь зарабатывает денег, продавая медаль. Не более того. Это нормальный циничный образ русского мира, так называемого.
Говорит Сазонов и отмечает, что не один Гиркин торгует былой славой. Другие борцы за Новороссию давно используют военный конфликт как способ заработка.
Приторговывают недвижимостью, отжатой в Донецке. Они приторговывают металлом, на который распилили предприятия в оккупированном Донбассе. Они приторговывают углем, который добывают на Копанках, в Донецке и Луганской областях. То есть для них это все деньги. Это очень важно понимать. Идиотов, которые действительно верили во что-то, их уничтожили очень быстро. Их было на самом деле немного. Сейчас пришло время МММщиков типа Пушилина, которые просто выпиливают из этой ситуации максимум реальных денег, которые могут. Не более того. То есть это чистый бизнес-проект.
Он предполагает, что объявление от бывших наемников о распродаже орденов не последнее. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии приглашает своих слушателей на новую платформу, где можно общаться неформально. Жить на Донбассе. У кого есть Facebook, вы можете, пока мы разговариваем, найти группу с таким названием и присоединиться. А чем это может быть полезно, расскажет моя коллега, менеджер социальных сетей Радио Донбасс Реалии Валентина Семенихина. Валя, здравствуй.
Добрый день всем радиослушателям. Это группа, которую мы создали от нашей официальной страницы для того, чтобы общаться с читателями, которые конкретно живут на Донбассе. Наше описание – это сообщество для всех, кого объединяет жить на Донбассе. Мы хотим, чтобы люди делились новостями региона, новостями своих соседей, своих маленьких поселков, не ограничиваясь только статьями и новостями, которые выпускают «Донбасс Реалии» и «Радио Свобода». И наш такой слоган – общаемся, дискутируем и смотрим будущее вместе.
А зачем это делать, Валя? Вот какая цель, да, того, чтобы создать такую платформу, чтобы люди не обменивались новостями, как ты говоришь, да, политическими, скорее всего, какими-то новостями? Зачем, в чем задумка?
Да, задумка в том, чтобы иметь обратную связь со слушателями и читателями, потому что мы не только создаем новости и просим их читать и потреблять, но и хотим понимать, что конкретно заботит людей. Мы можем пропустить какую-то маленькую историю, о которой человек напомнит в комментариях, или мысль, которую он напишет в комментариях, мы все читаем, смотрим и принимаем во внимание, когда делаем эфиры или думаем над темами, которые стоит осветить. И дополнительный плюс этой группы в том, что она модерирует, и в ней нет ботов. То есть комментарии...
Все реальные люди.
Все реальные люди, и таким образом, во-первых, легче общаться, потому что тебе в ответ нету хейт, вражды...
Языка
ненависти. И один из показательных... Ну, то есть мы часто задаем вопросы в этой группе, просто спрашиваем, например, когда было военное положение, мы спрашивали, что вам интересно узнать, что вы бы хотели, чтобы вам объяснить. И мы читаем комментарии, люди пишут, задают вопросы, или же люди делятся историями из своей жизни. На Рождество мы спрашивали, какие традиции о Донбассе, какие рождественские традиции были на Донбассе, и люди тоже как рушат стереотипы, подтверждая своими жизненными историями, они конкретно человек из Фейсбука, а не какая-то, ну, а не статья, где уже все написано.
Итак, друзья, если вы еще не в Фейсбуке, регистрируйтесь, находите группу «Жить на Донбассе». Просто наберите в поиске в Фейсбук этой группе и присоединяйтесь. Будем рады всем пользователям социальных сетей с городов, поселков Донбасса по обе стороны линии разграничения. Давайте держать с вами двухстороннюю связь. С нами в гостях была менеджер социальных сетей радио «Донбасс Реалии» Валентина Семенихина, которая и модерирует эту группу.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Большинство украинских военных на передовой планируют голосовать на выборах президента. Но, например, на Светлодарской дуге везде блокпосты. Въехать и выехать с позиции можно только по пропускам. То есть урны для бюллетеней принести туда практически невозможно. Как же будут голосовать военные? Это узнавали журналисты телепроекта «Настоящее время».
Донецкая область, Светлодарская дуга, позиция ВСУ. В одном из блиндажей повар готовит борщ. Сегодня на этой позиции тихо. У бойцов есть свободное время. Обсуждают мирную жизнь, но у политики ни слова.
Мы не обсуждаем эту тему, это воно про политику, про це. Ну, не особо тут таке. В принципе, времени немає. Зранку надо їсти приготовить, на дежурство сходити.
А ще й война.
А ще й война иногда, да. А ще як стріляють, то їсти нема коли готовити.
Но голосовать на президентских выборах планируют почти все. Военные уверены, что голосование – это важная часть формирования будущего страны. И каждый должен принять в этом участие. Бойцам, многие из которых паспорта оставляли дома, приказано до 31 марта решить вопрос, чтобы в день голосования иметь документы при себе.
Паспорт с собой взяли?
На этот идентификационный код.
Идете вы где-то голосовать? Ну, планируете, точнее, или вы?
Иду, как все. На мою думку, каждый сведомый громадянин нашей державы должен сделать волевыявление.
Возможность проголосовать. Голосовать на президентских выборах у украинских военных на Донбассе была и в 2014 году. Но тогда, говорят военные, порядки в подразделениях были не такие строгие, как сейчас. Перемещение в районе линии разграничения для гражданских и для военных было более свободным. Сейчас везде блокпосты. Проезд и выезд на позиции только по специальным документам. Но в генеральном штабе уверяют, что для удобства избирателей в день выборов все необходимые вопросы будут решены.
Мы сейчас на данный час сгоджуем список и чекаем, когда будут утворены окружні виборчі комісії. Ми чекаємо, коли ми будуть створені і які вони дадуть нам відповідно свої пропозиції. А ми будемо свої пропозиції надавати, яким чином як краще, щоб організувати відповідно вибори, враховуючи те, що наші військовослужбовці виконують завдання на передових позиціях.
Щоб пройти на позицію, поговорити з військовослужбовцями, ми надіваємо бронежилети і каски. Один із бойців бере в руки пулемет, щоб в случае стрільби прикрити нас. Так зачастую проводять на опасні позиції гражданських. Добираємося по снігу і по траншеям. Очевидно, принести сюда урну для голосования невозможно, не говоря уже о том, чтобы тут работала избирательная комиссия. Чтобы проголосовать за будущего президента Украины, бойцам с передовых позиций придется идти на КСП, то есть в командный пункт. Единственная газета, которую получают бойцы, — «Народная армия». Ее печатают по заказу Министерства обороны. Но статьи в ней исключительно на военную тематику, без политики.
Агитации у нас нет, депутаты сюда не приезжают. Соответственно, и как будь как любого давления на нас со стороны командования тоже нет. Мы как порядочные граждане, нам предоставится возможность, мы сделаем свой выбор обязательно. Но кто за кого будет голосовать, личное дело каждого, и это не обсуждается, и еще раз повторю, армия мне политика.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в госреестре избирателей значится более 35,5 миллионов человек. Из них почти 2 миллиона – это те, кто живет на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, 1,5 миллиона – в Крыму. Около 100 тысяч человек, сообщили в настоящем времени в Генштабе Украины, это люди, задействованные в операции Объединенных сил. Ольга Конченко, Артем Глушенко. В настоящее время – Донецкая область.
Блинное настроение царило в эти выходные во многих городах. Отмечали Масленицу. О том, как ее праздновали в Донецке и Луганске, расскажет Татьяна Овинникова из телепроекта «Донбасс Реалии».
Блин, солнце, начало весны.
В Донецке праздник Масленица.
Масленица, ну это проводы зимы.
Все, что нужно для главного масленичного блюда – блинов. мука, яйца.
Вот как раз десяток купила, ну что ж, это 65 рублей, но это ж очень дорого, десяток яиц.
Категории разные. Двоечка, отборная, единичка, двойка.
Почем у вас масло?
160, 290, 380.
Продавцы рассказывают, из-за масленицы ажиотажа не случилось.
Берут понемножку. Ну, по своему карману каждый берет. Берут тогда лучше, когда людям деньги дают.
Вы блины печете?
Печем с мясом, люблю с грибами.
Начинки для блинов дончане делают разные.
Творог и мясо.
С рыбой.
С вареньем малиновым.
Со сметаной.
Совсем люблю.
Но есть один вид, который нравится всем.
С икрой люблю.
С икрой, конечно, но не то время. Не то время.
Мы возвращаемся, надо раскатаемся, вина не отъедаемся.
На ЛДНРовском ТВ тоже сюжеты о масленице.
Праздничное масленичное гуляние.
Народное гуляние.
Пекут блины, водят хороводы.
А кроме блинов?
На красиво оформленных столах множество вкусных угощений, плов и шашлыки.
Даже такая тема, как масленица, попытка для местных телеканалов убедить зрителя, что в группировках ЛДНР все хорошо.
Широчайший ассортимент товаров.
А везде все плохо. В ЛДНРовских сюжетах о масленице подчеркивают исконно русское происхождение праздника.
Весной на главной площади города встречались с русскими народными песнями.
Гуляй, народ, заводи народ, русский хоровод.
На каждом шагу старые русские забавы.
Уголо соответствует старым русским традициям.
Не на телеэкранах, а в реальной жизни луганчане в масленичную неделю тоже любят поесть блинов.
Творог, изюм, сладкие блины.
Например, в местном популярном за многие годы до войны фастфуде блинок. Самый дешевый блин, например, с творогом и ягодами, стоит здесь около 27 гривен. Упаковка этих блинов на украинском языке и сейчас.
Отмечаем блины, едим.
Поедем.
Сахар, соль. Одно яйцо на литр воды.
Но большинство не покупали блины, а пекли их дома.
Ну а як же? У дитини була масляниця, у дитсадочку. Пекли млинці і варення там, ну хто ще приніс. І вдома теж вчора мама пекла млинці і їли.
Тетяна Авіннікова, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Я думаю, те, кого в России называют националистами, у нас называются патриотами. Это просто разница в терминологии, в которой никто не хочет разбираться. Я русскоговорящий украинец. Мой родной язык, конечно, русский. Но сейчас, когда пошла внешняя агрессия, я готов говорить на украинском как угодно, пусть с ошибками, но просто чтобы поддержать свою страну хоть так. Здесь у многих нет чувства родины, или оно дремлет, как дремало у меня. А вот сейчас проснулась, и я хочу собрать Украину воедино и жить в своей стране, а не в соседней, пусть даже и богатой, и сильной. Ведь происходит черт знает что. Ты не могла помахать флажком Украины на митинге. Я опасаюсь повесить его на своем собственном доме. Честно, опасаюсь, Вика. Просто не рискую. Как какого рожна я должен любить Украину, накрывшись подушкой? И вообще, какого черта я должен любить соседнюю страну и не любить свою? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Военно-воздушные силы США предоставляют украинской стороне разведывательные данные, которые собирает во время полетов над Донбассом разведывательный беспилотник, сообщает пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке в ответ на запрос «Радио Свобода». При этом в Пентагоне отказываются сообщать какие-либо подробности сотрудничества, ограничившись информацией о том, что все полеты согласовываются с украинской стороной. Последний раз пролет беспилотника вдоль линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил фиксировали 1 марта. В Мариуполе 13-14 марта Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Жители города призывают без необходимости не покидать свои дома. В случае необходимости передвижения по городу жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В СБУ также напомнили, что на территории Донецкой и Луганской области, а также Автономной Республики Крым установлен красный уровень террористической угрозы. Детские хирурги 14 марта проведут выездной прием в Селидово и близлежащих населенных пунктах, сообщает сайт городского совета. На консультацию приглашают детей с хирургической и урологической патологией в возрасте от рождения до 17 лет. Выездной прием пройдет в амбулатории номер 1 города Селидово по улице Черняховского, 48, для детей, проживающих в городе Селидово, Украинск и в поселке городского типа Цукурино. В тот же день прием врачей состоится в амбулатории номер 4 города Горняк по улице Свободы, 25, для детей, проживающих в городе Горняк, поселках Пороховка и Острая. В Дружковке достали из колодца теплотрассы собаку, упавшую туда полтора года назад. Животное кормили, но не могли поднять. Она убегала узкими проходами. Спасательную экспедицию осуществила команда спасения животных в Киеве, сообщается на странице организации Facebook. Информация о собаке поступила еще в декабре. Все люди, которые спускались в колодец, утверждали, что короб, в который уходит собака, узкий и непроходимый для человека. Инженеры команды разработали специальную ловушку и достали животное. После подъема на поверхность собаку доставили в Мирноград на домашнюю передержку. После, вероятно, ее передадут женщине, которая кормила животное все эти полтора года. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь со снегом. Местами сильный, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 4 до 6 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Друзья, ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалия», также во всех популярных социальных сетях. Также присоединяйтесь к нашей группе «Жить на Донбассе» в Фейсбуке для неформального общения. А мы с вами прощаемся и желаем хорошего настроения.
Вы слушали «Донбасс Реалии».